Пожалуйста, Гравец, он сейчас в Израиле?
Гравец сейчас находится в Канаде, но он периодически возвращается в Израиль.
Понятно.
Как бы эту информацию может подтвердить сам Лазаренко? Я попытаюсь предугадать ход событий и примерно думаю, что события будут развиваться следующим образом, что Павел Иванович Лазаренко, который находится сегодня за судом в Америке, напишет заявление в Федеральное бюро расследований с просьбой возбудить уголовное дело против определенных лиц. И тогда как бы мы будем иметь самые необходимые возможности для того, чтобы это дело дошло до логического конца. Вот как он только напишет заявление, Рабинович сразу ощутит это. Все люди, причастные к этому делу.
А вот мне такой вопрос. Волков, когда сообщал это Лазаренко, он таким образом от себя еще отводил удар? Потому что он ведь тоже был замешан, по всей видимости.
Безусловно. Это в их, скажем, обществе принято такие вещи. Когда отводить от себя удар и как бы сбрасывать ответственность. Волков к этому имел самое непосредственное отношение.
Но он просто пытался от себя отвести удар.
Да, он просто хотел столкнуть лбами Лазаренко и Рабиновича, понимая, что все-таки Рабиновичу не по зубам Лазаренко, и он думал, что как-то Павел Иванович сможет разобраться с ним сам, и это дело как бы может кануть в вечность. Но здесь есть еще один момент. К сожалению, очень многие люди и, скажем, свидетели, которые могли бы выступить с обвинением, не дожили до сегодняшнего дня, и это плохо и печально.
Угу.
С прохождением определенного промежутка времени этих людей становится все меньше и меньше. Поэтому хотелось бы обратить внимание заинтересованных сторон, скажем, Америки, Англии и других государств, обратить на это внимание, потому что не ровен час, некому будет выступить свидетелем обвинения. Это что касается этого вопроса.
А по поводу вот бизнеса оружейного, да?
Насколько вы помните, я постарался подробно осветить все имеющиеся у меня факты. Но здесь есть один момент. Как бы в этих вопросах я не был партнером Рабиновича и никаким образом не касался к этим вопросам. И эти моменты я знаю либо от самого Рабиновича, либо от Табачкина, либо от приближенных лиц, которые рассказывали, как бы хвастаясь в беседе, насколько их положение весомо в этом мире. Вот. Что касается либерийского эпизода, здесь однозначно, мы знаем, я знаю эти факты не понаслышке, я знаю эти факты от людей, которые принимали с ним непосредственное участие, скажем, от Леонида Минина и от некоторых других, о том, что да, Рабинович на самом деле ездил в Сьерра-Леоне и в Либерию, да, он встречался с президентом этой страны Чарльзом Тейлором и поставлял им стрелковое вооружение от оппозиции против единственным войскам. Этот факт имел место, и, как я уже говорил, определенные люди были задержаны итальянским правосудием, провели год в тюрьме, но дело не увенчалось успехом, потому что у них нет основного козыря, у них нет свидетеля. Вот и все. Но я вам скажу другое, что доказать ему эти эпизоды будет очень тяжело. Мы можем доказать Рабиновичу не менее тяжкие преступления, за которые он может попасть за решетку. А потом дело спецслужб и соответствующих органов, как бы, получить от него согласие на признание. Вот так вот. Насколько вы знаете, известный мафиози Аль Капоне, который убил своей рукой 32 человека, сидел в тюрьме за неуплату налогов.
Да. Понятно. А вот...
Что касается того, что он сказал, как якобы готовилось покушение на какого-то олигарха или политика,
Угу.
Если вы хотите, мы в двух-трех словах можем осветить этот вопрос.
Да, конечно. Когда эта встреча произошла?
Встреча состоялась весной и летом 1999 года. Я встретился в одной из израильских гостиниц с Рабиновичем и рассказал ему следующее. Некоторое время назад у известного олигарха Украины Вадима Шутмана состоялась встреча на его вилле в Израиле, в городе Тель-Авив-Птох. И на этой встрече присутствовали представители Приватбанка, я, Вадим Шульман и Александр Гравец. Приватбанк вел переговоры о том, чтобы купить или взять в управление у Александра Гравца имеющиеся у него права на ЮГОК, Южный горнообогатительный комбинат. Но сделка не выглядела удобной для Гравца, и как бы он отказывался, советовался. В итоге назывались цифры 4-5-6 миллионов долларов. И Гравец обещал подумать и удалился. Вот. И как бы мы остались в частной беседе с Шульманом, и Шульман мне сказал, что в настоящее время у его партнеров, у Приватбанка, имеются серьезные проблемы. Проблемы, связанные с поставками энергоносителей на Никопольский ферросплавный завод. И как бы эти проблемы создает никто иной, как Виктор Пинчук.
Угу.
Пользуясь своим положением и близостью к президенту Идукушки, он выталкивает их из бизнеса. И как бы против таких аргументов бороться тяжело. Кроме того, Шульман сказал, что очень стыдно для такого человека, как Виктор Пинчук, вести бизнес и переговоры из спальни дочери президента. Это я вам цитирую его дословные слова. И как бы он сказал, что как бы ни развивались эти события, с Пинчуком придется решать вопрос. И как бы он, Шульман, не постоит ни перед чем, чтобы доказать своим партнерам по Приватбанку свои возможности. И я понял, что угрозы Шульмана имели определенный характер. Как бы я отнесся к ним как к реальным, потому что Шульман, кроме этого, причастен к целому ряду серьезных преступлений, преступлений, совершенных им как на территории Украины, так в Израиле и за пределами Израиля. В двух словах могу вам объяснить, что это происходило. Вот, скажем, такие олигархи или, скажем, выдвиженцы от фитнеса наподобие Шульмана и многих других, они заключали совершенно убыточные контракты для заводов и отбирали страну. Завод работал в убыток себе, и продукция вывозилась за границу, реализовывалась на мировом рынке, и деньги оседали за границей. Естественно, свою часть получали руководители этих заводов и предприятий, которые имели к этому отношение. Вот. И налицо имеется факт не только вывоза капитала из страны, но и отмывания денег. В результате этого очень многие старики и старушки недополучали пенсии, дети не получали пособия в детсадах и так дальше, и так дальше. И так скажем, с позволения сказать, вот эти вот олигархи, они срочно, в срочном порядке старались выехать в Израиль, в Америку или в Европу, и покупать недвижимость, получить вид на жительство или получить паспорт для того, чтобы в будущем, если к ним возникнут какие-то претензии, они могут скрыться в какой-нибудь из этих стран, например, в Израиле, и как бы кричать во всеуслышание, что его преследуют по национальному признаку. Примерно так. Многие из этих людей впоследствии стали банкирами и вывезли свои капиталы за границу, приобрели недвижимость в Америке, осели в Европе, скажем, например, в Австрии, в Вене, и оттуда продолжают вести свой нечестный бизнес, скажем так, отбирать простой украинский народ. Это выглядело примерно так. Но кроме этого, Шульман причастен еще к очень серьезным уголовным преступлениям.
А можно подробнее?
Вы понимаете, мы уже как-то говорили с вами по этому поводу, можно было бы подробнее, но я бы сегодня не хотел давать пищу для разговоров, угу. для неправильных домыслов. Как только возникнет необходимая ситуация, угу. мы как бы проясним эту ситуацию. И я вам даю слово, что вы будете первый, кто об этом узнает. Угу. И думаю, что впоследствии мы с вами соавторы тоже напишем книгу, которая будет получше той книги, которую написал Рабинович.
Да, мы
заключим договор на все эксклюзивные интервью. Это я вам обещаю сегодня.
Спасибо. У меня еще...
Мне есть что рассказать о Шульмане, но я бы сегодня не хотел говорить о каких-то подробностях, потому что это помешает впоследствии.
Я понимаю.
Впоследствии работе правоохранительных органов. Могу сказать, что Шульман сам является организатором и заказчиком очень многих серьезных преступлений.
Еще у меня такой вопрос. Имеется ли какая-то связь Рабиновича и Шульмана с Семеном Могилевичем? Потому что мне вот уже задавался несколько раз как бы читателями вопрос, что стоит ли за Рабиновичем фигура Могилевича? Насколько он самостоятельный?
Я могу вам ответить на этот вопрос следующим образом. Я вообще сам не знаком с Могилевичем и ни разу его не видел в компании Рабиновича. Но по словам самого Рабиновича, такие контакты были и достаточно тесные. И как бы Могилевич пользовался услугами Рабиновича, а Рабинович услугами Могилевича. И в одной из частных бесед Рабинович сообщил, что как бы он помог Могилевичу закрыть все вопросы и с помощью Леонида Деркача решил вопрос о том, чтобы Могилевич смог вернуться на Украину. Как бы это заслуга Рабиновича, и он пролоббировал этот вопрос через службу безопасности.
А вот вам в свое время был закрыт въезд в Украину одновременно с Рабиновичем.
Совершенно верно.
Это была инициатива Деркача старшего.
Да, это была инициатива Деркача старшего.
А почему именно вот в таком составе вы и Рабинович?
Я вам сейчас объясню. Дело в том, что к этому времени начал работать откровенный пиар. И Рабинович имел неосторожность встретиться с западными спецслужбами в Израиле и выдать им несколько сделок, которые имели место, скажем, в Либерии, на Балканах и в других местах. И спецслужбы попросили у Рабиновича какие-то подробности. После того, когда он сообщил им эти подробности, спецслужбы передали эти документы Леониду Кучме. Естественно, Леонид Кучма был настолько взбешен, что не было другого выхода, как закрыть ему въезд. А меня как бы для страсти и всего остального приписали в компанию Рабиновича, чтобы это выглядело посолиднее и посерьезнее, потому что формулировка была такая, что я там повинен в сотнях и тысячах преступлений. Вот так вот. Поэтому был вопрос, конечно, если я был повинен в стольких преступлениях, почему мне закрывают въезд, они требуют вернуть меня в Украину. То есть здесь много вопросов.
Да,
это была политическая игра. Но со временем Рабинович решил свой вопрос и вернулся на Украину. И как бы предлагал мне постоянно вступить в переговоры с Леонидом Деркачем и закрыть свой вопрос и вернуться на Украину. Я не видел в этом необходимости, в этом не было нужды.
А вы с Леонидом Деркачем знакомы?
Нет, я с Леонидом Деркачем не знаком, я знаком с его сыном Андреем.
А если не секрет, как это знакомство происходило? И...
Меня познакомил с ним Вадим Рабинович. В то время, когда я находился в Израиле, он позвонил мне по телефону и предложил приехать к нему на виллу Питана Харон под Натанией. Я приехал на эту виллу, и мы встретились там втроем. Я, Вадим Рабинович и Андрей Деркач. У нас состоялась беседа в течение 2-2.5 часов.
Это деловая беседа была?
Да, там были достаточно обширный круг вопросов.
Угу. И как у вас сложилось впечатление отношения вот этих двух людей партнерские?
Как вам сказать? Ничего такого предосудительного я сказать не могу. Беседа носила нормальный характер. Подробности этой беседы мне тоже как бы не хотелось преждевременно разглашать, но у меня нет ничего ни плохого, ни хорошего в адрес Андрея Деркача, так что я к нему остался абсолютно настроенным нейтрально. Была еще одна встреча потом. Такая в течение 15-20 минут в аэропорту Бен-Гурион, но это уже было ближе к зиме.
Еще я хотел более подробно остановиться на фигуре Томоля. То есть, когда он стал человеком Рабиновича, я так понимаю, что он был исполнителем его многих заказов, и когда эта связь прервалась?
Да, безусловно. Я познакомился с Валерием Томолем в 1994 году исключительно по работе. Мы в то время продавали продукцию Криворожского металлургического комбината. Для этого нужны были порты, нужны были корабли и все, железная дорога, все связанное с этим. Как вы знаете, порт у нас один в Одессе. И я приехал в Одессу, встретился с определенными людьми, бизнесменами, и вот мне рекомендовали Томоля как человека, который решает в Одессе любые вопросы. И как бы выбора не было, мне пришлось с ним встретиться. На самом деле это было так. Томоль один из самых крупных и серьезных авторитетов Украины, у которого слова никогда не расходились с делом. И который вел свои дела очень жестко и степенно. На самом деле... послом по особым поручениям при Рабиновиче, и в то время, когда я познакомился с Томолем, они с Рабиновичем уже были знакомы. Он, кстати, мне и предложил познакомиться с Рабиновичем, потому что как бы это будущее, это серьезный человек, он характеризовал его так. Но познакомил меня в итоге с Рабиновичем не Томоль, а Табачник, но по рекомендации Томоля. И, скажем, ответственность за очень многие преступления, совершенные не только на Украине, в России, в Приднестровье, в Молдавии и в других странах, лежат на Томоле. У них был тесный союз, контакт и военные договоренности, скажем так. Это человек, который мог бы проверить свет на многие тайные вещи. Если, конечно, он до сих пор жив.
А его судьба сейчас неизвестна, да?
Его судьба неизвестна, он в последнее время находился в Европе и, скажем, в свете тех событий, которые происходили, жизнь у него сложилась очень-очень-очень мрачно. И как бы всех его полковников и генералов, кого застигла смерть врасплох, кто арестован и так дальше, и так дальше. И вот многие из тех людей, которые с ним несли с нами, боевое знамя, скажем, не дожили до сегодняшнего дня. Это Николай Тимков, Олег Чернов и многие-многие другие.
Еще я хотел спросить одну деталь, если вы помните. Хащевой, когда выступал на суде Панченко, он заявлял, что на одной из ваших встреч с ним, по-моему, в Одессе, Панченко присутствовал в качестве охраны, то есть он на машине как бы патрулировал территорию. Что вы можете по этому поводу сказать?
Скажу, что это откровенная и наглая ложь. Никогда Панченко ничего не... Алло?
Да-да.
Алло.
Да-да, я слушаю вас.
Секундочку.
Да.
Секундочку. Никогда Панченко... Алло, вы меня слышите?
Да, я вас слышу.
Алло.
Я вас слышу.
Стас, вы меня слышите?
Да, я вас слышу.
Да, никогда Панченко нигде не патрулировал и никого он не охранял. Это все выдумки Хащевого. На самом деле, с Хащевым я очень много раз встречался и был знаком еще по Кривому Рогу. Вот. Кроме того, как бы вот сегодня есть два человека, Панченко и Головко, которых обвиняют там в каких-то серьезных фамилиях. Я вам хочу сказать, что вот это вот дело, которое произошло в Кривом Роге, на самом деле развалил сам Хащевой. При помощи работников прокуратуры. Фамилию работников прокуратуры могу тоже назвать. Это Хачинский, Андрей Хачинский. Вот. И как-нибудь мы вернемся к этому вопросу и поговорим более подробно и о Хащевом. Он сделал так, чтобы это дело кануло в вечность. Он встречался со Швецом, он вел с ним переговоры, и можно напомнить, скажем, Хащевому несколько эпизодов, вот, когда, скажем, Сергей Швец возил ему в собственном автомобиле, в багажнике, для выдачи там оружия и многое-многое другое. И этого нигде ничего не фиксировалось, все это было нормально. Кроме того, сам Хащевой пригласил Швеца вернуться в город, позвонил Головко, следователю Головко, и сказал: послушай, здесь приехал Швец, он ни в чем не виноват, ты этого парня не допрашивай, мы его уже допросили. Так что сегодня, скажем, он хочет снять с себя ответственность и переложить ее на Панченко и на многих, на Головко, я не знаю, на многих других людей. Вот так вот. На каждой встрече, которая происходила в Одессе, там, в разных городах, мы встречались с Хащевым, и он никогда не собирался меня задерживать, и у него были на то свои основания.
Ну, какие именно основания?
Хотя я, в принципе, и не хотел скрываться, но у меня была как бы вынужденная посадка, потому что, скажем, я изначально понимал, что это дело разбиралось предвзято, и для меня ничем бы хорошим оно не кончилось. Если бы, скажем, с самого начала это дело разбиралось бы объективно, я бы абсолютно точно доказал бы, что у меня произошло ничего больше, чем превышение мер необходимой самообороны. Вот так вот. Это то, что есть, это то, что было, и как я это вижу, как я это понимаю. Я, кстати, к Александру Гордеевичу домой не приходил с оружием в руках и не искал его. И давайте скажем так, если бы у нас был суд присяжных, и даже если бы в Израиле был суд присяжных, я думаю, меня бы оправдали. Так как присяжные, они из народа. Да. Давайте сегодня остановим 100 человек на улице и спросим у них, что они будут делать, когда к ним придет бандит с оружием в руках в дом. Что они на это ответят?
Да, безусловно.
Вот так вот. А за время того, когда было возбуждено уголовное дело, с Хащевым я встречался 6 раз. И кроме того, даже сам Хащевой как бы советовал, как лучше выпутаться из этой истории. То есть он сообщил о сроках проведения баллистической экспертизы, он сообщил и попросил как бы выдать все, что было связано с этим происшествием, и Швецу пришлось там зимой пускать аквалангистов под лед, доставать это оружие, потом позвонить Хащевому, положить это все возле пивбара. Там была целая операция разработана по этому поводу. Поэтому доблестный генерал Хащевой пусть об этом не забывает. Мы это помним, знаем, и при случае тоже дадим соответствующие пояснения по этому поводу.
Понятно. Спасибо большое. Пока, наверное,
вам, Сав.
Стараемся, что можем сделать. Спасибо. Тут интересовались связью с вами еще несколько украинских корреспондентов. Я вот электронный адрес можно будет дать?
Электронный адрес можно будет дать, но я хочу попросить вас вот о чем, Саша. Я не даю интервью. И первый человек, которому я дал интервью, это вы. Полгода назад ко мне приезжали люди из канала 1+1. И вели со мной переговоры по этому поводу. И как бы в то время у них были серьезные проблемы с Рабиновичем. Их лишали лицензии, закрывали въезд в Украину и все остальное. Я этим людям отказал. Поэтому пусть это не будет звучать вызывающе ни для кого. Я как бы начал с вами сотрудничать и с вами буду продолжать.
Хорошо, хорошо, я так тогда передам.
Если вы посчитаете нужным, и это будет пользой для дела, если вы мне скажете, что это необходимо сделать, я это сделаю. А так просто, если хотят со мной поговорить корреспонденты, я интервью не даю.
Угу. Понятно. Хорошо. Ну а вот на вас давления не было после этих публикаций?
Простите, я вас плохо услышал.
На вас не было давления после этих публикаций?
Вы знаете, Израиль страна достаточно своеобразная, вот, поэтому я постоянно ощущаю, я уже 4-й год нахожусь в тюрьме и постоянно ощущаю на себе давление. И не просто давление, а то, что со мной происходит, наверное, не происходит с самым заклятым террористом, который взорвал и убил 100 человек в Израиле. Но я как бы ничего не сделал против этой страны, ничего не собирался делать. Когда-нибудь я вам расскажу и об этом. Я подсветил такие места, где самые тяжелые российские тюрьмы, наверное, улыбнулись. Поверьте мне на слово. Вот в таких местах я уже побывал.
Понятно. Хорошо, Леонид, держитесь.
Спасибо.
Будем продолжать бороться.
Я буду стараться. Если у вас возникнут еще какие-то вопросы и дополнения, пожалуйста, я готов. У нас информации хватит однозначно.
Ну вот по делу Лазаренко мы исчерпали, в принципе, все, да?
Ну, как бы мы пока ее еще не исчерпали. Вот. Но на данном этапе...
Да, ну то, что можно сказать, да.
То, что можно сказать, да.
Угу. По Рабиновичу, может, еще какие-то дополнения есть?
Что? По нему всегда есть дополнения, но опять же, скажем, с определенными оговорками.
Угу.
Хотелось бы, конечно, достучаться до небес.
Угу.
И как бы тогда у нас будут развязаны руки, и мы сможем об этом так подробно поговорить, что все останутся довольны.
Понятно. А вы не знаете характер его взаимоотношений с Марчуком?
С Марчуком?
Да, то есть это конфронтация была? Или на каком-то этапе?
Одно время это была конфронтация, в другое время это был тесный союз. Я думаю, что, как обычно, в какой-то из сделок Рабинович накрыл Марчука или обманул, или присвоил чужие деньги, как это обычно бывает. Поэтому там отношения менялись периодично, до противоположных, от любви до ненависти и от ненависти до любви. Но я это знаю от самого Рабиновича, поэтому я сомневаюсь в достоверности всего того, что он говорил. Но в любом случае, когда-нибудь мы вернемся к этому вопросу.
А еще вот о торговле ядерными компонентами, то есть связанными с ядерной промышленностью. У вас какие-то данные есть?
А данные здесь однозначные. Было перехвачено воздушное судно, которое принадлежало компании «Нордекс». Это был Ан-124 «Руслан», которое совершило полет через Северную Корею в Тегеран. И на его борту находились ядерные компоненты из российских лабораторий и компоненты к мобильным установкам «СКАД». Но так как это судно было сдано в суд, аренду, тяжело было найти хозяина этого судна и все остальное, как бы это дело притихло до лучших времен, до лучших обстоятельств. Но Национальное агентство по национальной безопасности Америки подтвердило существование такой сделки. И господин Лучанский был допрошен британской юстицией, британским правосудием, но от него они не смогли ничего добиться. Поэтому как бы вышли с предложением к Рабиновичу пояснить эту ситуацию. После того, как он отказался, ему был закрыт въезд в Америку, в Британию и в другие англоязычные страны.
А он в тот момент занимал пост представителя Нордекса в Украине.
Совершенно верно. Угу. Со штаб-квартирой в Вене. Он был полноправным представителем Нордекса на Украине.
Угу. Понятно.
И хочу вам еще раз напомнить, что эти все вопросы, они могут проясниться только в том случае, когда Рабиновича уже не останется выбора. То есть, вот когда он попадет в такую ситуацию, когда у него не будет выбора, он, я думаю, он сумеет это пояснить и всем заинтересованным сторонам. Насколько я знаю Рабиновича, у него нет по этому поводу сантиметра. Но такие условия еще не созрели, поэтому наша с вами задача как бы ускорить этот процесс. И я думаю, с Божьей помощью мы этого добьемся.
Ну да, с другой стороны, беречь Рабиновича, чтобы его не уничтожили как носителя информации.
Ну, да. Это уже задача соответствующих органов. Поэтому, если они в этом заинтересованы, значит, они предпримут все необходимые шаги и как бы форсируют, будут форсировать это дело. Для того, чтобы побыстрее наступила развязка, чтобы и свидетели не исчезли, чтобы сам Рабинович не исчез, и чтобы не произошли там всевозможные катаклизмы, там удары грома, молнии, там все возможные варианты, автомобильные катастрофы и все связанное с этим.
Да. Ну вы же знаете...
Чтобы, не дай бог, никого не нашли в Таращанском лесу и так дальше.
Да. Сейчас же новый глава службы безопасности Смешко из военной разведки бывшей. И, насколько я помню, да, он в свое время тоже занимался отслеживанием этих деятельности Рабиновича. Не знаю, может быть, в предвыборных...
Я извиняюсь, я вас перебью. Я не верю в правосудие на Украине. Я в этом разочаровался, поэтому...
Нет, вот просто в предвыборных раскладах могут воспользоваться и этой картой.
Да, от этого никто не застрахован. Я с вами согласен, да. Если этот вопрос станет актуальным, он будет раскручен с быстротой и со скоростью света.
Да. Спасибо большое, Леонид.
Спасибо вам,
Саша. Если вопросы какие-то еще будут, я тогда... передам по почте.
Да, пожалуйста.
Если у вас будет что-то вспомнить и будет желание поговорить, то всегда рад.
Договорились.
Спасибо.
Желаю вам тоже удачи и крепкого здоровья. И держитесь, ваша жизнь тоже не так уж легка.
Спасибо. До свидания. Спасибо.
Всего доброго. Желаю вам удачи.
До свидания.